удобное. То есть вот для вас слово «оазис» более предпочтительно, чем для средней полосы России. Вот видите, вот этот участок леса и проживающая в нем небольшая группа людей способны вот удержать вот эти вот барханы и все прочее. И это существует у оазисы тысячелетиями, несмотря на все пыльные бури и прочую ерундистику. Вот фотографии несколько оазисов я вам даю, чтобы было более-менее наглядно понятно, что это такое и с чем это едят.
Это как зимой в России от снега откапывается, только не от песка?
Нет, они от песка не откапливаются. Здесь просто вы увидели, что резко замедляется ветер на расстоянии до 12 высот вершин деревьев. И песок просто не наступает. Если бы этого не было, был бы пруд, его засыпало в ближайшие 2 недели. Вот та подборка английская, где количественные характеристики были даны, вот оно вот так проявляется в оазисах. У меня где-то были слайды, это Казахстана, где уже по крышу за 3 дня песок засыпал дома. Я видел в этом форуме высказывание, значит, ребят, о, жесть, о, как здорово. То есть вот форумы-то туповатые ребята смотрят, радуются беде, не понимают, какая беда сюда пришла. Мне это, конечно, очень-очень сильно огорчило. То есть молодняк абсолютно тупой. Чего смеетесь? Что, я неправильно сказал? Вот видите, тут что-то на полупустыню, на полустепь похоже. Вот все картинки, собственно говоря. Вот видите, кругом, видите, какие барханы все сюда.
Мало,
да, но тем не менее их наличие сдерживает. Вот что такое, ребята, оазисы. И вам, собственно говоря, и предстоит создать эти оазисы. По-другому это не скажешь. И вот другой момент, который я вам хотел показать. Вот, значит, начнем вот с этого официального документа, который в 80-м году был составлен во времена Советского Союза, именно для Казахстана. И вот самая страшная картинка. Еще тогда ваша вся территория была на 5 зон распределена, а сейчас их стало больше. По среднегодовому количеству осадков. Я вам уже рассказывал, на Западе запрещено заниматься земледелием, если количество осадков менее 400 миллиметров. То есть это ведет к большим убыткам, чем прибыль от земледелия для будущих поколений. Делать невозвратное восстановление плодородия почвы. Делать невозможное восстановление водных объектов.
А что там надо делать?
Не пахать. Да, создавать пастбище, создавать степи, создавать степь буквально. Вот распределение. Где сколько воды. И вот мне непонятно, почему, как называется ваша столица, Астана, да?
Угу.
Почему Астану сделали в зоне, это бывший Целиноград, это вот эта вот вещь, третья зона, да? Вот она третья. Вот видите, совпадает, да? Астана где она? Вот он, Целиноград.
Угу.
Это как раз вот это вот, третья. Вот смотрим третью. Вообще непонятно. Вот почему такие огромные деньги из бюджета Казахстана были вбуханы на посадку лесов, и эти леса потихонечку погибают все. Гигантские суммы были вбуханы. Просто не продумано. Вот может быть поэтому оттуда ко мне обратились, но они сказали, что я должен приехать в Астану и выступить перед несколькими чиновниками. Я сказал, перед несколькими чиновниками выступать не буду. Пусть будут студенты, пусть будут преподаватели соответствующих вузов. Пусть станет стыдно этим студентам. И со мной правительство Казахстана перестало переписываться. Знаете, абсолютно пофиг. Это говорит о том, что оно вот, некомпетентно. Элементарный документ, ребята. Сейчас еще хуже стало. Это 80-го года документ был. Смотрите. Где он этот у вас? Вот Кызылорт, да, вот Джамбул, вот Алма-Ата. Тоже третья зона. Это средняя. Там региональными местами осадки могут меняться, колебаться. Это в общем-то, потому что дорога это не один квадратный километр, понимаете? Это тысячи километров, сотни километров. Поэтому усредненные зоны. Невозможно на одном участке дороги так сделать, через 500 метров так сделать, потом обратно к прежнему моменту вернуться. Что-то усредненное брали, понимаете?
У нас реальность отличается ближе к горам, у нас 500 миллиметров, ниже.
Конечно, отличается. 400, да, да, да. Хорошо. Поэтому здесь усредненные цифры взяты. Но усредненные цифры характерны тем, что они наиболее показательны. Поэтому я и говорю, что вот здесь, в предгорьях Казахстана, у вас, за счет того, что вы в горах находитесь, еще можно восстановить, создать оазисы. Понимаете? И теперь второй страшный документ покажу, который перечеркивает даже положительные свойства горного рельефа. Нахождение тому, что вот здесь находится. Вот вы сказали, 500 миллиметров, да, ближе к Алматы? Вот это уже скоро будет прошлым. Я как вестник этих самых плохих, да? Так, ну ладно, с этим разобрались документы, вы его увидели. И не я это придумал, этот документ у вас будет. Видите? Научно-исследовательский институт для Казахстана. Он был разработан специалистами Казахстана для себя. Значит, вот следующий документ. Значит, вот среднее количество осадков по Казахстану от 300 до 600 миллиметров дано. Это говорит о чем? Там, где от 300 до 400 нельзя заниматься. А именно эти районы у вас и являются сельскохозяйственными, северные районы, понимаете? А там как раз наиболее опасно заниматься этим делом. Там еще можно лес восстановить, понимаете, посадить. Мы смотрели с вами в самом начале, там где зеленые и черные. Там леса еще 200 лет тому назад были. Там еще можно это сделать. На юге Казахстана уже, там где 100 миллиметров осадков осталось, уже проблематично. Но те территории продолжают уничтожаться. И вот, что дает Казахстану, и вот видите, самой холодной столицы мира после Улан-Батора. Это что, специальная цель была такой рекорд поставить, там столицу сделать? Деньги на ветер вбухивать. И вот, существует два типа воздушных масс у вас, которые приносят осадки. Циклоны с Восточной Атлантики, холодной массы Северного Ледовитого океана морозы. Морозы нам не нужны, нам нужен дождь. Вот Восточная Атлантика становится холодной, и осадков будет меньше, потому что уменьшится испарение воды в летнее время. И у вас осадков станет меньше из-за изменений Гольфстрима. Поэтому вы должны в Алматинской области здесь торопиться. У вас есть шанс успеть. Поэтому нужно как можно скорее хапать землю, брать ее. Вот военный термин я вам сказал. Вот две вещи, которые вы должны постоянно помнить. Первое, что рот разинут настолько, вот вы сейчас можете рот безразмерно запихивать количество земли. Вы ею не подаете. Другое дело, работы много сделать. Вы можете не успеть на большом объеме земли. Вот. Но землю взять достаточно, чтобы 2-3 семьи могли нормально жить, то есть сделать хутор. Хутор налог не берется, как с поселения. Помните, вы постоянно говорите, вот, поселение, поселение. С поселения налог берется в 2 раза больше, в 20 раз больше, чем земель сельхозназначения. Вы слово поселение, кто зациклился на Мегре, вообще должны забыть. Ладно, пусть Мегре остается вам любимым писателем, тут я сделать ничего не могу, вы в него влюблены. Но дурость его, номер один, слово поселение, вы должны выкинуть из своего лексикона. Государству выгодно создать закон о поселениях родовых, потому что оно будет лупить с вас налог по максимуму.
А там закон предполагает освобождение от всех
налогов. О, ребята, ну нельзя быть наивными до уровня плинтуса. С какой стати закон вам будет давать такие поблажки? С вас будут сдрать шкуру. Одно дело, хотите такой закон? Вы его получите, но будут поселения. А слово «поселение» говорит о том, о стоимости земли.
Но в России-то уже введен закон.
Ничего не введено. Что вы мне говорите?
Да, Белгородской области там. О родовых усадьбах.
О родовых усадьбах Квильбы. Ну, усадьба это же не поселение, это хутор. Усадьба это дом. Понимаете, вы слово, там поселение ведь написано, там в Белгородской области сообразили люди. Они тоже говорили о поселениях. Я уже 3 года долблю всю публику российскую. Забудьте слово поселение. Забудьте слово поселение. Налоги в 20 раз больше. А усадьба это дом на территории земель сельхозназначения. Это хутор, ребята. Усадьба это дом.
Усадьба это просто один участок. Поселение это множественное.
Нет, поселение. Поселение это деревня, ребята. Вот в деревне поле, которое картофельное находится за домом, тоже налогом оплачивается, как территория, на которой стоит дом. Вот есть личное подсобное хозяйство, полевое, на землях сельхозназначения без дома, оно вообще налогом не обкладывается. И вы берете, за него платите сельхозналог, только лишь сельхозналог за землю, но земель как сельхозназначение. Допустим, ну сколько? Ну, 6 копеек умножить, это садовый квадрат. Ну, короче, получается где-то 0,2% от кадастровой стоимости земли. Допустим, гектар 17 тысяч, 1% это 170 рублей, и 1/3 от 170 рублей, 60 рублей, грубо говоря, в год будете платить за гектар. Вот быстренько посчитали с вами. А если эта земля будет поселение, то есть у вас будут дома рядом, как вы хотите, в гости хотите ходить, видим, друг к другу. Но 60 рублей умножьте на 20. Это как минимум. Это будет ваш налог. Вот 60 рублей налог, и сколько на 20 60 умножить? 2000 рублей, грубо говоря, да? Или 1500 рублей.
200.
Вот разница, уже есть разница, правда ведь?
Нет, понятно, что разница есть, но они-то хотят внести изменения. Они не будут снимать.
Именно с родовых.
То есть поселение...
Ребята, запомните, вы посмотрите, что у вас сделали. В Астане построили город в самом неподходящем месте. Его нужно содержать. Содержать за счет бюджета. Значит, налоги будут с вас драть, как с козлов. Будут драть налоги, ребята, ждите. Чем больше глупостей, дорогостоящей глупости делают чиновники, тем больше налогов с вас конкретно. Вы это понимаете?
Ну, в России тоже хотят купол от метео этих самых защиту делать. Тоже налоги.
Да,
я, знаете, мне наплевать, что делают в России дураки. Я должен умно поступить для своих потомков, ребята. Понимаете? У меня слова поселения нет, но уже 2000 гектаров есть, за которых я ни копейки не заплатил и налоги не плачу. Вот решение. Чего вам непонятно? Где у вас тормоз? Придите домой, махните стакан и завтра придите ко мне открытыми и свежими. Ребята, вы поймите. Ну вы понимаете меня, да, о чем я говорю? Есть два варианта. Быть свободным или быть вот таким вот и ждать постоянно пакости от депутатов. И вы их дождетесь, поверьте. Если сегодня плохо, закон Мерфи, завтра будет еще хуже. Завтра лучше не будет, поймите. Налогов нужно будет с каждым годом все больше, вы поймите это. Их будет больше собирать.
Тенденция налицо, они возрастают.
Что вы это самые вот такие наивные? Вот я и говорю, что Мегре паразит. Он вам как канашу дал. Это свет не оттуда от него, а оттуда, от шайтана, малая, от дьявола. А вы на свет летите, как мотыльки, блин. Вот чайки летят на прожектор, на это самое. А потом вечером я в Одессе смотрю на другой день. Тысячи трупов птичек на свет весной летели. Ну, я в санатории отдыхал, там, на Бессарабке. Есть санаторий за Ливадией. Вот. Тысячи. Вот вы эти тысячи есть. Вы сейчас впендюритесь, и вы вот такой объект налогообложения. И вы будете, как сидорова коза, из кожи лезть. Где-то будете работать, чтобы обеспечить свое родовое поместье. Потому что один гектар вас ничем не обеспечит. Безводие. Вы поймите правильно. Я вас не отговариваю. Я не говорю, что... Нет, я говорю, что Мегре сволочь.
4 сотки кормит, вы же говорите.
Кормит, да, меня. Кормит. Но меня, мне не грозит на этих 4 сотках обезвоживание, опустынивание и все прочее. Ребята, я в другой климатической зоне. У меня я в шоколаде. А вы, извините меня, в полной жопе. Из-за пустыни. Я вам только что показал. Вот пока. Вот нужно взять, чтобы потом дождаться пустыни. Ай, как умно, малая. Ай-яй-яй. Ребята, думайте на несколько лет вперед. Вы поймите меня. Это очень важно. Я 28 литров крови переливший. Каждый день по несколько обмороков было, да? Вот я в больнице 3 года лежал и думал, что сделать, чтобы семью обеспечить, чтобы она не получала пенсию по потере кормильца. У меня уже тогда 2 пацана было. Понимаете? И вот я не нашел лучшего способа, как убежать от налогов. Не убежать, а просто делать такое дело, которое налогом не облагается. Создавать такие материальные ценности, которые налогом не облагаются. Мне семью нужно было кормить, я полудохлый был. Я 57 килограмм весил, понимаете? Сейчас 82, видите, как хорошенький, кругленький.
А вы где живете?
В Казани, в машине, но по своих землях. Бабуську нахожу, вдовушку или какую-то вот разведенную, и на постой к ней устраиваюсь. Продуктами питания обеспечу, она стирает, и тепло в постели, молодец. Шоколады. Все нормально. Ребята, женщины обездолены, хмуря. Я для них, вот понимаете, пристань, хотя бы на время. Я не возражаю. Вот я натуральный. Я добрый. Вот поймите, это не я написал, это Википедия, это официальные данные, я вам официальный ГОСТ показал. Это не Гусман Валерьевич из пальца высосал, понимаете? Это нормативные документы. Вы поймите это, ребята, за вами выбор. Я сюда приехал для чего? Заработать деньги? Нифига. Конечно, не бесплатно я сюда приехал, я время потерял туда-сюда. У меня ставка профессора, я 180 рублей получаю. Мне говорят, как дорого, у нас профессора меньше получают. Я говорю, вы найдите профессора, который имеет необходимое для преподавания земельного права образование, и который вот это своими руками все сделал. И вот за одну дипломную работу мне 39 тысяч рублей платят. Я 3 дипломные работы в год студент провожу. Преподаватели обижаются, Гусман Абыль, к тебе студенты вот лезут все. Все хотят у тебя диплом писать. А у меня 2 дипломника... получили на выходе отзывы и их взяли сразу в аспирантуру. Дипломная работа написана на уровне диссертации. Юридический дипломная работа, понимаете? Я хочу, чтобы у моих детей были коллеги, единомышленники. Я не хочу, чтобы мои дети одни были. Детьми толкового папаши, имеющего в своей собственности земли, поля, реки и моря, туда-сюда и леса. Я хочу, чтобы мои дети с вашими дружили, вы понимаете? Моему старшему сыну уже 37 лет. Понимаете, вот я хочу создать средний класс вот такой лесовладельцев. Да, задача супер поставлена. А дружить незачем, да? Как говорится, иметь женщину, так королеву. А что низкие цели ставить? Служить, так дослужиться до генерала. У меня вот я максималист, ребята, понимаете? Не может быть, чтобы ты это один делал. Я говорю, спроси у любого колхозника, спроси у председателя кооператива, бывший председатель директора совхоза. Он ко мне приезжает, когда я работаю, мне еду привозит. Гусман, покушай, ты с утра не ел. Вот во время сева кормит на полях механизаторов. Гусманчику тут тепло. Я говорю, ничего не надо. Я должен успеть, сегодня у меня такая норма. 4 гектара должен посеять. Гусман, ёпушман, прекрати, сдохнешь. Я говорю, не сдохну. У меня вот бутылка с женьшенем есть, сил хватит. Дай махнуть чуть-чуть, мне тоже сил нужно. И пошли работать. Вот так дружно живем теперь. И с ментами, и с братвой, со всеми. Я вам показал официальные документы еще раз, ребята. Вам выбирать. Вот специально графу сделал климат Казахстана. Вот. Обычно такие воздушные массы приносят летом прохладу летом, оттепель зимой. Теперь фигушки. Раз нет влаги, не будет прохлады летом. Вы это понимаете? И оттепель зимой. Значит, морозы усилятся зимой. Значит, у вас станет очень резко континентальный климат. Вы это понимаете? расшифровку вот этих вещей? От арктически похолодание. То есть летом будет не тепло, и зимой будет очень холодно. Вот смотрите. Нифига сибиряками вы не станете. Сибирь не пустыня, Сибирь леса растут. Не надо. Вот. Так что, и вот вторая смерть, третья смертельная вещь. У вас высокий уровень рождаемости. Я как узнал, что Нурсултан поставил задачу 20 миллионов к 16 году, думаю, господи, это что, за счет китайцев, что он решил программу такую выполнить? Он ее выполнит за счет китайцев. А где вы жить будете? Вы об этом не думаете ведь абсолютно. Была песня в советские времена, там, когда с Мао Цзэдуном Сталин дружил. Тыры-тыры-пыры-мыры, и обниму китайца, привет Мао Цзэдуну передам. Я не помню всей этой песни, но мы ее пели в свои годы. Вот. Теперь привет будет передавать некому. Вот.
Хольцер приехал, нас пугал, пугал, теперь вы нас пугаете.
Знаете, а Хольцер чем пугал вас?
Он даже это сказал, что лучше...
Правильно, правильно. Я поэтому и говорю, что есть у вас шанс успеть. Хольцер про оазисы не говорил. Хольцер о срочной первичной посадке лесов не говорил. Вы поняли, да? Что посадка деревьев создаст микроклимат. Что посадка деревьев уменьшит испарение с будущего озера. Вы это понимаете? А потом, пожалуйста, пусть работайте по Хольцеру, вам никто не мешает. Но сначала пруд сделать, а потом деревья сажать. Это неправильно. Но Хольцеру выгодно, чтобы сначала пруд сделали. Для него это масштабные работы, это котлован виден. Для него это хорошо, он в шоколаде, он свои деньги получил и уехал. Жить вам, а не Хольцеру. У Хольцера все в шоколаде. 1000 миллиметров осадков, среднегодовая температура 3,5-4 градуса. Он хорошо живет, ребята. Это вы плохо живете, вам выбирать. Вот я вам хотел такие вещи... Пугать я вас не хочу, я вас призываю. Призываю. Вот это вы карту уже видели. Вот единственная карта, которая объясняет, почему Астана тут построена. Она построена там, где никогда не будет землетрясений. Ну и что, что землетрясений не будет? За счет того, что здесь степи уничтожены и превращены в полупустыни, здесь тоже станет степь и пустыня.
Там интенсивная посадка деревьев идет по кругу. Наши землестрои работают, выпускники.
Они все погибнут.
Они гибнут.
Они все равно остались.
Ну, знаете, если ума нету, я свой отдать не могу, малая. Понимаете, здесь вот наиболее такая, скажем так, как называется, не интерактивная, забыл, креативные люди здесь собрались, понимаете, вы креативным относитесь к контингенту Казахстана, да, вот я поэтому, вот Наргиза сказала, Гусмана будет, 8 человек всего лишь записалось туда-сюда, я все равно решил приехать, думаю, все равно не должно быть мало умных людей в Казахстане, вот мне... может быть, я верю в это. Вот единственное объяснение, почему создано здесь. Потому что везде складчатая система, везде возможно землетрясение. Сюда он не залезет, Мангышлак, здесь Астану поставить нельзя. Я, конечно, понимаю, что он боялся, что Россия обратно себе вернет земли, которые Брежнев подарил Казахстану. Поэтому сюда столицу влупил. Ну, малая, ну это дорого будет стоить Казахстану. Да, я знаю, что уже дорого.
Больше от Китая просто, наверное, отгородился.
Да что от Китая? Значит, Россия действительно свое мягкое подбрюшье будет защищать, Китай сюда не сунется.
Нелогично, да?
Очень нелогично. Ну ладно, дальше поехали.
Южане более такие лояльны к нему, а южане не особо лояльны, тоже этот факт.
Вот. Распределение отрицательных температур. Но я же говорю, только лишь Улан-Батор холоднее. Ребята, ну... А теперь, значит, тепло меньше станет. И вы на первом месте станете зимой, ребята. Вы, наверное, к этому хотите. В книгу рекордов Гиннесса попасть, стать первыми по холоду. Ох, Астана будет мерзнуть, малая. Я читал, даже на центральной улице хотят землю обогревать дорогу, чтобы гололеда не было. Обязательно это сделают умные люди. Подскажут, чтобы деньги напилить. Вот. Так что вот так вот, ребята. Я скажу, вот общие климатические карты мира. Вот очень даже плохие территории здесь у вас на севере. А это вообще, видите, уже с Сахарой приравняли. В общем счете, ребята. Вы поймите. Да, вы уже к Сахаре приравнены. Вы уже считаетесь мертвецами. Тут еще более-менее ничего, север. А здесь, да. А здесь вот огонь. Поэтому вот то, что Наргиза и вы выбрали территорию там, как говорится, это шанс. А вот то, что где-то вот внизу, это, ребята, очень сложно будет. Ну, внизу не в горах. Ну, тут мне говорили, там солончаки образуются, сюда-сюда все. Ну, это, ребята, это вообще мертвецы, я считаю. Даже саун заказывать не надо, сами мумифицируются потихонечку. Да, вы не смейтесь, это очень серьезно. Я не приехал сюда вас пугать. Я приехал, вот у меня какой-то жизненный опыт есть, да, много литературы прочитал. Встречался со специалистом гидрометео туда-сюда, на многих научных конференциях был, да? Вот, чисто научная конференция, все это хорошо. Возможно, да? Да, конечно, ребята, это очень тяжело будет сделано. Вот теперь, значит, вот та литература, которая будет у вас, помните, я вам говорил, справочники, вот возьмем любой справочник, вот, покрыты семенные мертвые масличные, и возьмем последнюю страницу, что я вам хочу показать. Вот там есть такие таблицы, что вам нужно, для чего этот справочник приведен. Чтобы вы поняли, чтобы вы не боялись, чтобы вы не фотографировали, чтобы вы не записывали с мою, вы на это время тратите. Вы лучше слушайте. Когда не записываешь, а слушаешь, вопросов больше у людей возникает. Вот эти важные вещи. Так. Сюда. Это мне студенты-двоечники копировали троечник, которому я обещал тройку поставить. Но все равно тупые там, им это не нужно абсолютно. Вот, сейчас это будет таблица. Там было по латыни, а здесь уже по-русски. И вот эта вещь пойдет сейчас, вот она. Да елки-палки, сколько можно списка литературы? Ага, старались, списывали. Из книги в книгу переписывали. Вот! Количество семян вот этого вида, вес 1000 семян в граммах и количество штук семян в 1 килограмме. Вы так будете примерно определять, сколько вам унцию 30 грамм заказать или полунцию заказать 16 грамм, понимаете? Или может быть полкило заказать фунт нужно, чтобы иметь достойное количество семян. 7 томов, я просто отсканировал мне те листы с описанием тех видов, которые мне нужны. Но вы эту книгу найдете в интернете, вот на сайте greenpress.ru, когда я семинаристам это все показывал, я объяснял, что я отсканировал только то, что мне нужно. Ребята нашли эти книги отсканированные в полном объеме, указали электронные адреса, где эта книга вся целиком есть, все 1000 страниц, понимаете, отсканированных. И там нужно и себе возьмете, если вид вас какой-то интересует, получите по нему информацию, понимаете, да? То есть это на сайте greenpress.ru, это вся литература в полном объеме имеется, со всеми страницами. А я сюда включил вот эти вот таблички, которые вам начало дадут, и чтобы вы поняли, что к чему как. Вот. Как готовится черенкование, какой возраст оптимальный, чтобы это размножить, это вам нужно будет. Вот, мы говорили много о стратификации. Вот, все виды стратификации, скарификации и прочие фикации здесь перечислены. Вот еще одна статейка есть очень такая толковая. Секреты проращивания семян и скарификации. Что это такое, как это делать? Вы, многие из вас очень далеки от этих понятий. Вот, деревья и кустарники из семян. Опять стратификация, скорее. То есть с разных сторон обсасывается этот вопрос, и вы получите максимально минимальную информацию, чтобы не забить сразу свою башку насмерть, чтобы истерики не было, понимаете, культурного шока у вас, чтобы не было. А уж сами потом будете в глубину лезть, ребят, понимаете, вам даю фундаменты. И даю вот те кирпичики, которые вам нужны. Об этих кирпичиках я рассказывать не буду. А вот теперь я расскажу, что вам нужно делать. Казахстан очень большой экологический ущерб наносит пернатому миру. Эти хищные птицы внесены в красную книгу Казахстана и России. Гнездятся у нас, но у вас отлавливаются, продаются арабским шейхам. Это даже неприлично. По особому распоряжению президента. Но это вообще ни в какие ворота не лезет, ребята. Я их размножаю, и моих соколят арабским шейхам. Я тоже их могу толкнуть. Ко мне тоже приезжают, $15 000 за птенца предлагают, ребята. А за пару дают $30 000. Мне тоже. Мы, говорит, сами привезем. Гусманабы, мы не скажем, что у тебя купили. Ко мне азеры приезжали. Чеченцы приезжали. Я по их машинам стрелял. Все, ко мне объезжают за версту меня. Братва ихних хозяев диаспор предупредил, чтобы меня не трогали, чтобы со мной не спорили. Обратился, есть соответствующие инстанции по диаспорам, там есть солидные уважаемые люди, которые шишку держат среди чеченцев, азербайджанов, предупредили. Сюда не заезжайте, это закрытая зона для вас. Усман Абы, он справку имеет, синюю и красную, диагноз F-74, то есть взрывной, импульсивный характер. Нервный, я, понимаете? Чуть-чуть, да. И вот, как делаются гнезда, ребята? Проще некуда. Я еще даже проще придумал. Вот есть орнитологи. Вот в России есть организация «Дрон». Она занимается редкими исчезающими пернатыми. Там хороший такой пацан сидит. Вот такой дядька. Вот. Я, эта книжка у вас в раздатке будет, я просто покажу. Вот, смотрите. Ничего сложного нету. Это 200 грамм гвоздей, молоток и ножовка. В любой магазин приехали, брошенные палеты есть, сколотили квадрат, чтобы он не крутился, поперечину сделали и сделали трехугольник, то есть жесткая фигура. Немножко листьев поставили, видели? Вот эта высота, квадрат, метр на метр, грубо говоря. Спилили ветки, чтобы они удобно на спиленных ветках стояли. Все, ребята, гнездо для беркута готово.
А что там, просто зеленый
лист? Да, вот зеленые листья положили, чтобы беркут нечаянно не провалился в самый низ, чтобы он начал строить гнездо. Поверьте, весной появятся беркуты там. Ну, палеты брошенные есть в магазинах, они из хороших досок сделаны. И вот как раз палеты размер 1.30 м. Высота должна быть больше 6 метров. Тогда беркут сделает гнездо. При высоте 4 метра беркут гнездо не сделает. Не пишите, это у вас есть книжка целая будет. Тиражи, правда, пипирочные, маленькие, да? Но это другой вопрос, я вам даю эту возможность. На карарусском языке, ребята? Нет, есть и русский язык, и английский. Потому что иностранцы оплачивают издание этих книжек за счет грантов. Высота 6 метров. Ребят, здесь все написано. Я просто вам...
Для беркута?
То есть у вас сразу сусликов не станет. Как называется? Тулай зайцев, да? Грызунов этих не станет. То есть у вас не будет вредителей, которые вам вредны. А? Куян, тулай, это... Тулай, правильно я говорю? Кроты, а я их кротов очень легко извел, эфагель. Кроты на поверхности все равно выскакивают, птицы их почистят. Эфагель. Вот на сантиметр, на сантиметр и 2 сантиметра длиной, так нарезаю черный хлебушек, поджарю в подсолнечном масле. Эфагель в тюбиках продается. Я не знаю, как Брадмисан, по-моему, яд это называется. Короче говоря, лопаются кровеносные сосуды теплокровных животных. Очень удобно. Это где норки кладете, он это сжирает, к себе в норку залезает и там дохнет. Если выдавите где-то с пол сантиметра, это как раз хватит на одного кротика. Если выдавите 2 сантиметра, суслик сдохнет. И животное теплокровное размером с кошку. Выдавите 5 сантиметров, собака сдохнет, лиса сдохнет. Понимаете? Все на тюбике написано. Сколько нужно выдавить, чтобы такую массу удавить. Но человек нужно съесть пол тюбика. Чтобы у него внутреннее кровоизлияние было, и он умрет. Почему страсти? Вот и все. Зачем это нужно?
Нет, вот такие прямо сушками стоит, ну, утром проснешься, там, ну, рано, да, смотришь, стоит на ножке.
Вот все, суслики, да. Ну, сейчас есть препарат от медведь, медведь тоже грохнуть можно запросто. Ничего сложного нету. Вот. Видите? Элементарно. Вот когда листья распустились, даже и не видно уже. Вот видите? Он начинает сучки приносить, все должно быть капитально сделано, потому что масса гнезда, у которого 20 лет, достигает веса, ребята, 150 килограмм. И диаметр 5 метров. Он каждый год будет приносить ветки, ложить. И очень интересно, орлан белохвостый, да? Вот гнездо. Яйцо сюда на край становится, задница сюда. Как эти вот такие иголки, ребра этих, ну, рыб, которые самка такие рыбы ловит. Как им кишки не впивают? Брык! То есть стоять нельзя на тебя, какашки могут попасть туда. И вот вокруг гнезда, вот прям помет кругом так вот. Белые. А? Конечно, они же не дураки. И вот дома не гадят, да. То есть так видно. А я придумал другой способ. Я вот это не видел, это все позже возникло. Значит, колесо от КамАЗа. Оно диаметром 1 метр. У меня грядки шириной 1 метр. Как раз вот грядка идет, оно на грядке лежит, и здесь вот по центру из него дерево растет. Допустим, сливы или еще что-то. Оно заглублено немножко в землю, весной набивается снег, днем оно тает, а ночью превращается в лед. И у меня эта земля, где корни косточковых культур, которые рано цветут и могут попасть под весенние поздние заморозки, всегда холодные, и у меня косточки, веточки, листочки и цветочки распускаются позднее. Понятно, да? Вот. И плюс здесь тень дополнительная, этот лед не тает, и все нормально. У соседей поздний заморозки, у соседей ни вишни, ни черешни, ничего нету. У слава богу, дай немножко ребенка покормить вишни. А пожалуйста, а почему такой не сделал? Слава бы не сообразил. Вот уже сколько лет у меня это есть в огороде. Взрослое большое дерево. Я говорю, распили этим кругом, как называется?
Болгаркой.
Болгаркой, да. Распили и одень, и вкопай в землю. Люди ленятся. А просить детей ребенка накормить? Конечно, я дам, ленится. Вот такая штука удобная. И что я делал? Чтобы эту штуку врыть в землю, вот эта верхняя часть остается, а нижнюю часть, вот здесь с этой стороны тоже ведь такой боковина есть, правда? Я ее срезаю. Куда ее здесь? Ну, иной раз вот так вот резал на части. И вот так вот дорожки делал. Ложил тропинку, очень удобно. Оно много набирается. А потом сообразил. Вот эту часть взял, поехал в поле, взял с собой веревку, залез на сосну, а у них ветки мутовками растут у сосны, с одного места в разные места, в разные стороны торчат. Вот это место должно быть 10 сантиметров. Потому что страшно, качаться начинает, вот такую залезаешь. Отрезаю верхушку, тут еще ветки есть. Это привязываю к этой ветке, чтобы далеко не упало. Жене сбрасывает второй конец веревки, она привязывает мне вот эту вот фигню. Я эту фигню поднимаю и вот на эти ветки ложу.
оно как чашеподобное. А веревочки вы сюда привязывали к этим веточкам. Этой вершинки нету. Эти веточки в этот же год начинают закрупляться, как бы многовершие создается. То есть это колесо у меня в чашке растет. Но обязательно нужно сделать, чтобы это дерево не было крайним, а где-то внутри, ну, массив каких-то дерев. Потому что ветер будет из краю, парусность, чтобы не раскачивало. И потом вот эту вот верхушку, то, что я отрезал, вот эти кусочки отрезаю и сюда складываю, как эти, на картинке вы видели, веточки были уложены. И все, и у меня орлан белохвостый тоже появился. Вот так просто, ничего сложного. Это дерево потихонечку растет, это все выше-выше поднимается, и вокруг него несколько вершин, и оно закрыто. И пока как место есть, да, ничего не мешает, и крепко держится гнездо. Веревки могут и слить, кончиться, а тут уже вот захват получается натурально, понимаете, да? Многовешие. Вот такую фигню я придумал. Ну я об этом просто книжку написал. Расскажу, сделайте, все нормально будет. Вы скажете, мне Гусмановы подсказал. Вот видите, как просто можно сделать гнездо. Никаких затрат, проблем нету. Это вот по крупным птицам. А вот по птенцам, которые 15 тысяч долларов стоят. Это сокол Балабан. Он чем интересен? Это единственные два сокола существа. Они очень похожи на себя. Клетчатый Балабан. Все сокола бьют в полете дичь. Я даже видел. Утки летят, подлетают к стае. Утки кря-кря в рассыпную мало разбегается. Он переворачивается вниз спиной. К утке снизу подлетает. Хватает ее за брюхо, там самые мягкие перья. Обратно встает на крыло. Когти обычно впиваются в грудную клетку, пробивают легкие. И утка быстро гибнет. Вот. А другой хватает как бы за шею. И вот двумя хватами, приземляясь на землю, начинает, если птица тяжелая, до гнезда дотащить не может, начинает ее на земле рвать. А эта птица, сокол, балабан и кричит, могут до гнезда утку дотащить. Это 2 килограмма, 2,5 килограмма. И второй момент, что они могут делать, они могут бить бегающие по земле дичь. То есть зайца могут бить, понимаете, то, что по земле бегает. Щенков, лисят могут бить. Вот эти очень ценные эти два вида сокола. Другие сокола, птицы только в воздухе бьют, понимаете? Вот почему этот сокол так дорого стоит. То есть он может бить и дрофу, который не летает, который бегает, и т.п. и т.д. И вот, а гнезда для балабана вообще простые. Им высота нужна 1.5 метра, на земле они не гнездятся, а 1.5 метра вполне достаточно. Вот он красавец. Вот Россия делает такие книжки, а вы не делаете, только торгуете. Это вообще нечестно. Вот птенцы. Вот видите, конструкция. Как предыдущие, тоже элементарное. Вот сидит, оглядывается, озирается. Вот, значит, ареал распространения, видите, Казахстан. Видите, где Россия, видите, где Китай. Везде запрещен лов. Монголии даже запрещен. А вот Казахстан отлавливает вообще нехорошо. Вот Россия, где он зафиксирован, где он есть. А вот как гнезда делаются. Вот сейчас увидите уже. Вот. Высота на уровне плеч мужчины. Вот так вот набиваются. Вот так вот, видите, элементарно. Раз, два, три дерева растут вот так трехугольником. Они соединяются, на них настилаются ветки, все. Видите, на высоте плеч мужчин. Он стоит на земле. А не куда-то поднялся. Вот, хворост насыпали, все. Вот все, понимаете? Это чтоб тень была. А вот варианты. Дорожные столбы стоят, вот остались пасынки. Электростоп сам упал, деревянный сгнил. Пасынки, они вот такой высоты. Вот на них устанавливают. Да, живут, живут, вы сейчас увидите. Это не 6 метров, я говорю на уровне плеч. 6 метров это крупная птица.
Вот здесь, видимо, пасынок металл уходил, приварили сваркой. Вот специально столбы делают ребята в России, чтобы торчали жгуты, отливают сам, видите, делают форму, дырки, туда арматуру просовывают, и потом бетоном заливают, и потом выезжают и устанавливают столбы. Вот, видите, степи абсолютно открыты, и вот самка на гнездах, на яйцах сидит уже. Вот видите, эта высота тоже 1.5 метра, меньше 2 метров. Вот здесь внизу колышек вбит и проволока прикручена, чтобы он устойчиво стоял, чтобы ветром не сдуло.
Ему проще там добычу, да, затащить?
Нет, просто в степи у него хищников нет. Вот видите, корыто обыкновенное. Вот это самый мойка старый, брошенный, с помойки взяли. Вот бочку срезали 1/3. Вот бочки дырку сделали. Самка сидит в гнезде. Вот видите, бочка сверху закрыта, самец вот самка. Вот сейчас вы увидите хорошо. Вот видите, какая высота. И вот в России вот такая работа началась с волонтерами. Чтобы каким-то образом увеличить вот богатство красноснежных. То есть вот такая вещь, если у вас будет сделать, и вы войдете там, где сезонная миграция редких краснокнижных исчезающих уже животных. Не только растительности, но и фауны будет у вас, не то в слове.
В этом месте не должен сильно ветер.
Нет, ветер может, ветер обязательно будет. Вот видите, там, где открытое место, там бочка стоит. Где ветра слабые, нет сильных таких ветров. Может быть, какая-то защита, может, недалеко какая-то гора стоит, я не знаю. Там вот открытое гнездо. Вот какая-то рощица деревьев была, видите, внутри этой рощицы сделана. Но чтобы соколу нужно открытое место. Он по земле, как утка по воде, не разбегается, как гусь. Он как стриж. Он падает с гнезда и сразу полет начинает. Он в гнездо влетает. Он туда подойти не может, понимаете? Вот видите, тиражи какие маленькие. Ну, оно, эта книга в интернете есть вся полностью. Но тут она вся полностью дана. Видите, ничего сложного нету. Но вы попадаете в ЛВПЦ-4. Места обитания еще вот редких исчезающих представителей фауны. Ну, наверное, я не знаю, как ее гнездо делается, а вот знаю. И вот я старую книгу тоже... Фонд МакАртуров оплатил это дело, грант дал книгу. Книга написана очень давно, она очень старая, но в 2002 году ее уже на русский язык перевели, без старого алфавита, который с ятями был. Вот. И здесь очень подробно даны очень хорошие старые пособия для людей, которые вручную и шишку собирали, и сушили. Вот как лиственные деревья семена собирать, как их обрабатывать, как хвойные семена собирать, как их обрабатывать. Здесь вот это все написано. Какие вот рюкзаки наиболее удобные, сколько сушить надо, как подвешивать, вот такие. Ну, такая простая информация. Примитивно ее не назовешь, но вот такая вот простая, очень просто написанная информация была. Вот. Я теперь хотел бы от вас вопросы слышать. То, что я хотел до вопросов задать, я вам рассказал. А теперь бы хотел вопросы от вас. Вы вот еще получите вот эту вот информацию. Где у меня самое? Ну-ка еще где-то есть. Алло. Вот здесь нужна будет большая флешка, чтобы вы скачали, где это называется у меня, где написано это самое, степной бюллетень, кто глазастенький. Ну, сейчас здесь степной бюллетень, подшивка есть. Вот там очень много именно касательно Казахстана. Именно касательно Казахстана, понимаете? Именно о степи, иначе о создании именно уголка степи, если уже в полупустыне превратилось. То есть сначала вы степь восстановите. Американцы продают наборы семян, у них степь бушем называется. вот именно для Буша, чтобы сразу богатство было разных трав, потому что разные травы имеют разные сроки созревания, разные сроки осыпания семян. То есть вот они друг друга сменяют, друг друга растут, друг друга по очереди осеменяются, и вот будет более-менее нормально у вас с этими вещами. Так что вот есть эта вещь, вот именно как со степью работает. Ёлки-палки, не могу найти. Ну, поверьте, найду, это все дело есть. То есть вам нужны будут большие самые. И вот еще книжка есть такая. Некоторые ее просят. Вот очень просто и понятно. Вот хорошая книжка такая есть. В интернете вы ее найдете. «Жизнь лесных дебри». То есть найдете вот популярное описание, что такое лес, что обязательно должно быть в нем, какие у нее есть особенности, чем она отличается от плантации. Поверьте, книжка тоже нужная вам будет. То есть вот я почему сказал, если просто такая рабочая информация, флешка 2 гигабайта, если вам с книжками нужно, которые вы найти не можете, или у кого-то нету интернета, но есть компьютер, он может закачать, тогда флешка должна быть 8 гигабайт. Теперь я хотел бы от вас вопросы услышать, ребята.
Я уже спросил, расскажите про бюджет.
Бюджет, ну значит так, одна грядка, метр шириной, значит на ней три ряда растений. Грядка длиной 5 метров, ширина 3, через каждые 10 сантиметров посаженные семена, допустим, ореха. Значит, сколько получается в ряду семян? 5 метров через каждые 15 сантиметров. 6 штук на метр, 6 штук, 30 штук в ряду, 30 на 3 ряда, вот, грубо говоря, 100 растений мы получаем. Метка 5, грядка 5 квадратных метров. 40% не сходит за 2 года, мы уже, я вам об этом говорил. То есть 60 саженцев я получу. Вот считайте, саженец 900 рублей. 900 умножить нужно на сколько, я сказал вам? На 100. 900 на 100 сколько будет? Ну, считайте. А? Да, 60. 60 умножьте на 1000. 5 квадратных метров хороший заработок? За 2 года. А если 2 грядки? А если 3 грядки? А если 4 грядки? 4 грядки, это сколько будет 4 на 5 квадратных метров? Много? Вот сколько это помещений квадратных метров? Но сколько получается за один год можно прибыли получить с такого кусочка земли, который ручной можно полить? Ну, считайте.
Много. Еще продать надо.
Ой, ребята, я же говорю, если вы это будете выращивать редкие исчезающие виды, и кто первый это начнет делать, у того будет преимущество, и тот будет получать эти деньги. Вы получите опыт. Вы всегда будете впереди на несколько лет тех, кто позже вас начнет. А потом следующий вид можно сделать, следующий вид можно. А если участок не 40 квадратных метров, а 400 квадратных метров, то есть 4 сотки. Понятно, да?
А лучше...
Просто я очень много саженцев высаживаю на свои земли. Потому что мне нужно лес садить, ребята. Лес садить нужно.
А начинать надо, ну, большое количество сразу пробовать или... 10 видов.
Ну вот я считаю, что самым удобным оказалось 2-3 выращивать максимум. Потому что чем больше видов, но понемножку вы выращиваете, тем больше информации нужно иметь. А вы тут легче изучите 2 вида полностью агротехнику. Вы ее запомните. Вы знаете, будете знать, когда посадить, когда спалуть, когда полить, какие химикаты. Не будете раскидываться, понимаете?
Обязательно записывать, да, все?
Вот обязательно записывать. Как я записываю? Вот этот год, видите? Вот я пошел питомничек. Это 29 января 2013 года. Посмотреть, замерзло у меня или не замерзло. Сколько снега? Помните, я вам говорил, у меня туи по краям. И вот барбарисы растут. Вот орех айлантолистный. Вот я туда, по-моему, семена принес, чтобы в погреб положить. Вот магония подуболистая, вечное зеленое растение в нашей зоне. Белый снег, голубое небо и темно-зеленые блестящие листва, как у фикуса.
Она ее на солнце? Это,
ну, у нас растет зимой. -35. Ничего не обгорает. Все нормально. К семейству, вот видите, я пришел в домик. Вот тут вот все занавешено. Тут что-то открыл. Вот, видимо, что-то принес. Сейчас уже не помню. Вот пришел уже 11 февраля. Опять, видимо, что-то принес. Опять семена, видимо, пришли. Вот видите, уже тропинку немножко засыпал снегом. То, что я ходил, проверял, фотографировал. Потому что морозы были сильные. Я одну почку срезал, домой принес, бритовку ее разрезал и под мелкоскопом посмотрел. Ага, никаких черных полосок нету, ничего не застыло, почка живая. Верхушки одресневшие, потому что полив прекратил в начале июля. Поливал его атлетом, чтобы одревеснело все у меня. То есть все, я уже наблатыкался выращивать вещи, которые, экзоты, у которых вершучные побеги уже не замерзают, ребята. Вот. Я все проверил после сильных морозов. Вот опять, это более солнечный день был. Вот такие тропинки. Видите, с этой стороны снега больше, а с этой стороны снега меньше. Вот видите, можжевельники, туя и самые барбарисы. В барбарисах ягоды сохраняются практически до весны. Под всякие синички у меня всегда полный сад. То есть они мне за зиму от всех вредителей, которые под кору спрятались, какие-то куколки, все очищают, ребята. Зачем самому химию тратить? Посадите несколько кустов барбариса. Во-первых, колючка, хрен кто пролезет. Вы не знаете, барбарис какая особенность у длинноколючкого? Колючка вкалывается, и кусочек внутри отваливается. И потом уходишь, часть колючки, большая часть колючки остаются на ветке, а здесь маленькая остается. Вот потом, блин, с одни. Вот потом жена иголками выковыривает. Я говорю, убери, блин, надоело. Вот, видите? Глубоко. 5 миллиметров, 6 миллиметров. Жена говорит, хорошо, у тебя нервная система поражена. Ты боль не чувствуешь, понимаете? Удобно ковыряться. Вот если мне тут уколоть, я до локтей не чувствую. И то же самое до колен не чувствую. Поэтому я летом хожу в тапочках, в таких простых. Если я на гвоздь наступлю, я боль не чувствую. Но я кровь увижу, понимаете? И буду знать, что нужно продезинфицировать что-то.
Вот.
Что? Нет, не горит.
Зимой?
Нет, не горит. Да. Потому что зимой даже испаряется. Но если вы обильно польете осенью, она не будет у вас гореть, ребята. Не будет, я вам гарантирую. Вот я, знаете, осенью поливаю, это у нас воду прекращает давать в конце октября. Вот у меня этот насос молотит воду и поливает. У меня земля пропитывается на глубину до чуть ли не метра. Когда я иду по земле, если вот иду не по этим своим дорожкам, которые из бетонных плит сделал, да, а выхожу на голую землю, стою на грядку, я вот так проваливаюсь туда. То есть я насыщаю воду капитально. Саженцы должны выйти из питомника здоровыми. Понимаете? Вот и все. А там уже, вот, на усмотрение Аллаха и на мой результат работы. Все зависит от вашего вот интеллекта и работы ручками, понимаете? Вот. Поэтому у меня не горят. Я за зиму их напоил водой. Потому что зимой тоже дерево испаряет воду от мороза. Бележа на морозе сохнет. Такие деревья сохнут на морозе, ребята, они тоже зимой влагу испаряют. Поэтому и должны осенний полив. Для чего делается?
Влагозарядковый полив.
Да, влагозарядковый полив, ребята. Не только землю влага заряжает, он еще заряжает деревья влагой, ребята. Вот это надо учитывать. Вот видите, я знаю, сколько снега навалило. Вот у меня 7 бочек, одна бочка центровая, сюда вливается вода. Вот бочка вертикально стоит, не знаю сколько у вас, у нас стоит 28-30 рублей, это от бачка унитаза, вот
вот этот вот механизм, который воздух пускает. Я сюда его поставил. Вода постоянно у меня включена в систему водоснабжения дачного участка. Есть вода, по очереди воду дают, когда очень жарко. У меня всегда бочка. И от этой бочки, и все эти бочки вот так вот соединены, все эти бочки соединены, потом сюда шланги проведены сюда. То есть бочка, когда в эту одну бочку вливаю, сразу все 7 бочек наполняются. И у меня вот этот уровень поплавок оставляется, когда во всех 7 бочках одинаковый уровень воды. И то же самое при поливе. Сюда опущен шланг, откуда вода сосет. Здесь стоят дюймовые трубы, здесь стоит 3/4 дюйма всасывающие. Чтобы у меня при высасывании отсюда вода успевала заливаться сюда. Чтобы уровень везде во всех 7 бочках был один у меня. Вот 1.5 куба, и я 1 сотку как следует поливаю. 2 сотка тоже свои 1.5 куба получает. И вот таким образом, значит, у меня этот вопрос решается. Влага зарядкой полив, и полив летом. Я на один день приезжаю, полил как следует, и все в течение недели я больше не поливаю, не мучаюсь. А люди чуть не каждый день как-то приезжают в жару, чтобы полить. Вот глупые люди, да? Сколько денег на дорогу, на бензин тратят, амортизация машины. Вообще мозги не работают у людей. Бочка стоит 200 рублей. Это как раз с амортизацией туда-сюда 20 километров проехать. Даже 10 километров проехать, понимаете? То есть вот эти бочки я купил, надырявил, поставил. И все.
1 чан гусмангат выгоднее будет. Нифига подобного. В 1 чане вода дольше 1.5 куба согревается, чем в 7 бочках, понимаете? Смотрите, какая у 7 бочек поверхность прилегания горячего воздуха получается. Так что это ерунда, 1 час. Вот надо чем больше чинов, тем быстрее холодная вода же артезианская скважина качается. Вот полейте на листья, в жару холодную воду, что будет вам? Сразу черными станут. Все. А люди, мне так удобнее, меньше площадь занимаю. Ну, дуракам закон не писано, ребят, что скажешь? Ну, ничего не скажешь. Здесь 4.5 сотки. Вот 1500-2000 саженцев я на нем получаю. Вот, семена получил, чего это? А, сахарный клен. Значит, ребята из Свердловска, кто-то поехал в Америку. Буквально бы... Вот сахарный клен есть, но он не очищенный. Брать его из Америки, мне на телефон звонят. Я говорю, бери. Он что-то недорого стоит, из питомника взял, сертификат все взял, как я ему сказал. Вот я дома сижу, очищает шелухи, и потом на весах взвешу. Вот примерно размеры. Кстати, кто скажет, за пиалки алматинские, 20-летние, 1 штука только осталась у меня. Было 20 штук. Вот за 20 лет все перекалывают. Их еще делают, продают в Алма-Ата. Где продают? Мне штук 6-7 надо, а?
Таким узором надо?
Ну, не, вот в Каскелене их раньше делали. Или Копчегае.
Копчегае. Завод закрыт.
Ну, такие хорошие баллы. Ну, так мне китайские не нравятся, понимаете? Я лучше поддержу казахского товаропроизводителя, ребят, понимаете? Удобные такие. Ну, нет, ну, неудобные. Там наклейками этот рисунок сделан китайский. Тяп-ляп, так некрасиво. Фу! Я же не сказал, больше Китай не
придет. Завод керамический.
Ну, я не знаю, что там есть. Я спрашиваю, где продаются. Я хочу купить хотя бы 6-7 штук, чтобы наборчик был. Гусман, к тебе придешь, так все камерно, по-домашнему, иностранцы. Мы первый раз из таких щепин. Я говорю, пейте, пейте. Это национальное тюркское блюдо. Пить из пиалок чай. Или шурпу туда-сюда все. Вот, тут фотография немножко мутненькая. Я...
Эти семена очищаются, вообще должны очищаться.
Вот, так. Вот они продаются и очищены, продаются и не очищены.
Открыла.
Я говорю, лишь бы купили,
да?
Купили, да. Вот они, видите, я уже очистил их от крылаток, вот тут виден размер. Вот эти семена, видите, вот 100 штук взвесил, вот они весят 7,2 грамма. А сейчас их взвесил, они весят ровно 7,0 грамма. Видите, из семян холодильнике влага продолжает испаряться, ребята, понимаете? Семена сохнут. Вот почему удобнее всего их, как оказалось, хранить. Я весной или летом еду на болото и набираю мох сфагнум. Во-первых, в нем есть дезинфицирующие свойства. Семена в нем не плесневеют, ребята. Во время войны даже бойцам раны бинтовали этим мхом, потом грязными тряпками, чтобы, ну, нагноения не было. Тогда пенициллина же не было. Да. Видите? И вот орехи в мохе с фагном, мало, не плесневеют и не пересыхают, оказалось. Тоже об этом Мегре Хольцер не говорит, а говорит про деревья. Вот, малая, аферист все-таки немножечко, а? Бац! Приехал Батки. Нет, он говорит, что нужно сажать. Он да.
Идею принес.
Нет, ребята, идея — это фикция, если нет технологии. Вы не знаете технологии, деньги тратите, время тратите. Вы поймите, что важно, что первично.
Без него люди бы вообще не захотели бы.
Не надо, не надо. Захотели бы.
Все равно толчок дал.
Чунга-чанга, короче говоря. Вот. Семинар был в Свердловске. Вот эти пацаны прислали мне семена. Вот они приехали за двухлетними саженцами ореха Айланта Алистова. Вот смотри, это двухлетние саженцы, ребята. Смотрите, какая корневая система. Смотрите, какой толщины ствол. И рот души. Такой довольный. 600... Сколько они приехали? Ну, километров где-то около 1000. Вот. На пикапе Гусманова. А мы, наверное, не сможем много. Аккуратно запаковал. Видите, листья скотчем, веточки скотчем стянуты. Значит, 2 метра на 3 метра 10 штук прекрасно упаковывается в упаковочный материал, который влагу в себе держит. Корни пшикалкой. Вон, видите, пшикалка стоит на земле, лежит. Эпино-экстра, который корни, все-таки какие-то корешки повредились ведь, да? А если это влага, эпинекстра или циркон попадает на раневую поверхность корешков, из этого калюса начинают новые корешки расти. То есть мы сразу начинаем лечение даже поврежденной части корневой системы. Микориза. Они забрали 2 мешка земли у меня еще с микоризы. Я говорю, я смотрю, у меня земля убывает. Теперь забираешь мешок микоризы? Пожалуйста, 3 мешка опилок привози. Они гумус забирают. У меня не просто земля с микоризой. У меня гумус с микоризой. Вы видите, я поскольку опилки сюда вношу. Я не навозом удобряю саженцы. Я удобряю их гумусом. Это 100 раз полезнее. Знаете, удобрять углем... А я не знаю, угол... Золой, да. Ребята, золой не смейте удобрять. Это такая глупость. Вот если на золу попадает вода, что происходит?
Щелочь.
Щелочь! И вы делаете, сжигаете все, что можно сжечь. Чуть-чуть золу вносите, ребята. И при перекопке ни в коем случае нельзя бросать под корни. Ой, золу набросал, малой, пошел и раскидывает ложкой туда-сюда. Все, он все сжигает. Равномерно разбросал и перекопал. Я еще это понимаю. Потом прокультивировал, чтобы все распределилось более-менее равномерно. А тут пятно щелочи получается. Вы что? Не, ребят. Вот это вот представитель каких-то органов законодательной власти. Вот я пшикаю пшикалкой с этой микоризой. Чтобы... Видите, это двухлетние саженцы с микоризой, ребята. Урожай 2010 года. Сев 2011 года весна, весна 2012 года, это год прошел, весна 2013 года, вот 2 года растению. Это я рост останавливал, если я рост не остановлю, 4 метра с микориз вырастает. За 3 месяца у меня рекорд был рабиния, псевдоакации, 2 метра 64 сантиметра. За 3 месяца летним. Вот что микориза делает на нормально удобренной земле, ребята. Дуром растет, поливать нельзя. Корневая система еще не успела сформироваться. Якорных корней нету, он просто валится, когда земля мокрая становится. Пришлось колышки поставить. Акации, да. 2 метра 64 сантиметра. Просто я не в приличной одежде, поэтому эти слайды не показываю. Ты что, говорит, жена, такие слайды, что ли, покажешь? Я говорю, да, убери, не позорься. Вот видите, вот это вот они положили в пикап 60 корней. Ёпашу мать, Гусман говорит, мы сюда сколько еще можем? Я говорю, берите сразу. Деньги есть? Есть. Я говорю, вот они еще деньги взяли для людей. Тут же позвонили, они себя, говорят, они думали, 100 корней берут, это весь пикап будет заполнен. Ребята, грамотно упаковываете, и вот смотрите, как вмещается. Скотч нужен, упаковочный материал нужен, и веревка нужна, чтобы это вот так вот обмотать. Вот так вот обмотать, понимаете? И все. Сейчас. Вот это 100 штук, ребята.
Сейчас на базаре продают еще с таким комом глины, чтобы притряска все нафиг оторвалась.
О, да. А тут у меня и микоризы есть, и самое главное, я еще поливаю клеем ПВА, разбавляю его сильно, и у меня земля не отваливается от корней. А потом посадил, поливаешь, и ПВА растворяется. И у меня при перевозке комушек не разваливается. От корней не отваливается и корни не рвет.
Это уже перед выкопкой поливают.
Перед выкопкой поливают, да, как же.
А здесь же нет земли, но открытая корневая
система. Нет, зачем? Земля все равно есть, просто у меня земля очень мягкая, ребята.
А болтушку не используете?
Болтушку не надо использовать. У меня здесь есть рецепты болтушки. Вот бывает так, привезли, думали, что сегодня посадите. Я вам здесь дал рекомендации. Если вот в случае чего нужно сохранить саженцы больше недели, 10 дней, как приготовить быстро состав, который позволит сохранить корни от пересыхания. Здесь у вас это есть методическая официальная рекомендация Министерства лесного хозяйства СССР. Чтобы вы эти препараты имели и в случае чего могли. И они потом вот забрали саженцы побольше. Вот уже этот саженец они посадили у себя.
Влияет,
влияет. Особенно на хвойные, особенно на хвойные.
Вот, а вы как-то определяете...
Отмечаете?
Да, они привязывают веревочки, саженцы, которые смотрят на северную сторону. И вот один и тот же саженец. Вот видите? И вот он, этот саженец. Вот они посадили, вот они осенью, в ноябре был семинар в Екатеринбурге. Они на один день попросили меня задержаться, я задержался. Поехали, показали земли, которые они выбрали по моей технологии. И затем, значит, просто эти люди на семинарах были на предыдущих. В Челябинске были весной прошлого года. Вот по этой технологии выбрали землю, оказалось несколько участков. Гусмалабы, вот мы не знаем несколько участков, какой из них самый лучший. Мы где-то на километров 300 отъехали от Екатеринбурга толпой, на нескольких джипах поехали, с песнями, чуть ли не с гармошкой, так интересно было. И вот около каждого участка, который они выбрали, туда к нему подъезжали, 2 джипа дорогу делали, друг друга, чтобы можно было вытащить по снегу. Снега вот так валай, ну вот такие широкие колеса, где они такие колеса взяли? Машины все лифтованные, так вот подняты, вот чуть ли не болотники были. И вот я сказал, ребят, вот это самый подходящий на 7 человек 1700 гектаров. Вот это ДКР, это бывшие сельхозугодья, заросшие древесным кустарником растительностью. Они заплатили за каждый гектар 56 рублей. Это бутылка пива. Вот. И 1700 гектаров взяли, сразу все оплатили. Даже кредит не брали. Гусманабы, мы для того, что мы тебе память в этом, я говорю, памятников не надо. Просто других ребят учите. Чтобы не китайцы землю взяли, и не Чуркистан землю взял, а чтобы вы землю взяли, не Кавказ, понимаете? Вот. И вот так работа пошла. И я очень доволен. То есть у меня появились толковые... Но, ребята, они появились уже после второго семинара. Кто-то был в прошлом году весной, в апреле месяце в Челябинске. Потом осенью организовали у себя в ноябре в Екатеринбурге, уже с землю поговорили, с главами администрации все перетерли, да, бесплатно те откались дать, отказать насмерть. Гусмановы, мы просто не смогли их придушить, как вы придушили. Но мне образование позволяет, я терминологию знаю, понимаете? Они по-простому, ссылаясь на меня. Но до 56 рублей с 15 500 ребят цену снизили. Нормально?
Очень нормально.
Очень даже нормально.
15 000 гектар?
Да, 15 000 до гектар. Это сельхозугодием считалось. Они доказали на основании моих актов, и эти акты увидите, как пишутся, перевели их в ДКР, и вот, а там цена такая. Мы с вами смотрели ДКР, сколько стоит, какие копейки, и сколько стоит сельхозугодие, какая огромная разница. Вот и все. Вот видите, тот же самый корень с тремя веточками. Вот уже посажено. Видите, чувствуете шпана, да? Бандиты. Ночью страшно мимо проходили. Да? Зарежет, думаешь. Нормальные пацаны из братвы, все правильно. С этого, как завод называется, который танки у них сделал?
Уралмашевские,
да. Конкретно, их даже полиция боится останавливать. Вот в землю пошли. Зачтется. Еще один грех спишется, ребята. Братву на путь хороший поставил, на Богу угодное дело. Вот я довольный хожу, улыбаюсь, мало. Мне хорошо. Видите, чувствует, сразу это бандит, да? Он какую-то палку, как топор держит, как меч, катана. Вот и москвичи приехали. У них эта саженец стоит 7 000 рублей. Кусманова, я лучше к вам приеду. Тоже в ДКР землю перевел. Он из сайта фермер.ру. Самый крутой сайт. Я к ним, Гусмановой, давай у нас. Я там начал немножко работать. Но там нельзя делать ссылки на другие сайты. Я говорю, ребята, зачем мне 100 раз повторяться? Вот этот момент я объяснял, там посмотрите. Нет, нельзя так делать. Ну, я говорю, тогда до свидания нафиг. И остался в сайте greenpress.ru. Вот он взял 200 саженцев. Вот я ему дал. Он выпросил у меня магони подуболистный, еще какую-то хрень по мелочи. Вот 200 саженцев. Абсолютно мало места занимает. Вот за 2000 приезжали ко мне из Омска, и за 2000 с Волгоград приезжали, увозят. То есть покупателей много, я просто не могу. Я сразу обещаю, ребят, вот кто первый забронирует, вот больше 200-300 саженцев я не могу. Мне остальные 1000 надо у себя посадить, понимаете? Зарабатывать можно, но тогда мне скажут, Гусман, мы тебя на в этом году не видели на твоей земле. Что ты сочковал? Ладно там, не полное свободное время ты тратишь, а ты вообще ничего не посадил. Могут сказать запросто, за мной 1000 глаз наблюдает недоброжелатель, чиновник, потому что их нахер посылаю постоянно. То есть под мелкоскопом у них, а? Крючки не держат, спокойно обхожусь. Ну, меня не за что укусить, ребят, я везде гладкий, понимаете, вот, гладкий, гранит к тому же. Вот, видите, московские номера, очень довольны, вот он. У него отец ФСБшником был, все повадки ФСБшника наблатыкался. Вот, ребята, пожалуйста, саженец Гинка Белова, 4 года, 1.25 м, ну, 1.30 м, можно сказать, да, без 2 мм. Вот.
Угу.
Не замерзает и не в парничке, мадам. Из семян, да. 4. Вот почка ореха. Видите, высота 1.92 м. Ну, просто случайно он не остановился, не смог я его остановить. Я стараюсь держать, чтобы 1.70 м, чтобы можно было в прицеп пикапа положить, чтобы кузов пикапа, а не по 1.80 м полуторки. Вот тот пикап, который модель я ищу, но не могу купить. Вот это супруга. Вот основная высота. Это грецкий орех, который из Хорватии привезли. Из Альп привезли. Из Швейцарии тоже привезли. Вот видите, грядки с востока на запад, а вот там грядки вот так вот сделаны. И я в этом году вот эти, вот это вот радиола розовая, это 6 мая. Видите, вся радиола розовая. Вот туи стоят. Это вот... А, это алматинский боярышник черноплодный. Да. Он в прошлом году был посеянный весной. Это нормально считается для боярышника, для меня. Это тоже орехи. Вот это орех из Болгарии. Раилы там есть. Рилы. Или филы, как-то горы называются. еще по-другому родопами называют. И вот оттуда эти вот орехи тоже очень много погибло, но часть осталась, не замерзает, растут. Это бархат амурский. Бассейн был в прошлом году. Это каштан кроваво-красный. Тоже 4 года, медленно растет. А вот каштан забытый или каштан неглетта. То есть видите, насколько раньше листья распускает он. И видите, листочки совсем другие по форме. То есть он раньше цвести начнет. Вот уже выходим к понятию медовый КНДР. То есть сначала этот каштан будет цвести, потом каштан обыкновенный будет цвести. Вот видите, забытый, совсем другая форма листья. И видите, уже к 6 мая он имеет прирост почти что 20 сантиметров. А каштан обыкновенный прироста никакого не имеет, ребята. Значит, в холодном климате лучше выдерживает малая. Значит, у вас тоже этот каштанчик будет расти. Значит, у вас медосбор раньше начнется, пацаны. Ребята, думаем, крутится. Это магония, готова к цветению, вечно зеленая.
Так рано.
Да. Вот ребятам выкопал я, видите, грядок еще не делал, выкопал орех аланталисный. Я решил грядки сделать с севера на юг. В этом году я очень много физически работал, бетонных плит натаскался. Ё-моё, устал прям. Вот медвежий орех лещина. В прошлом году посеяно. Посеяно 900 штук. Здесь около 720 штук. То есть схожесть приличная. 70%. Она подтвердилась. Это вот лизейство флоровидное. Морали корень. Вот уникальный орех, который имеет большую толщину ствола. Вот пока почки не распустились, я одел бутылки. Сейчас на них сережки вовсю, из цветочки появились уже. Листочки распутятся, когда активность сокодвижения и развития начнется. Я потом это приподниму до нужной мне высоты. Перетяну медной мягкой проволокой кору, чтобы обратное движение не было сока, обратное. Заполню это. У нас такие шарики продаются, зовут. Они разбухают, когда их водой поливаешь. И они влагу сохраняют недели 2-3. Как?
Силикогель.
Да, типа силикогель. И вот здесь вот варом закрою, чтобы эта вода не вытекала. И осенью у меня здесь будут корешки развитые. Отрезаю снизу и сажаю в землю. И у меня получатся клоны вот этого уникального одного ствола, который скорость прироста древесины в 4 раза выше имеет, по диаметру ствола растет, чем этот же самый вид, другие орехи вместе посажены с одного даты закупки, с одного места привезенные. Потом, когда эти клоны зацветут у меня, взаимоопыление, попробую поймать, усилить эти рецессивные гены до состояния доминантных, чтобы это закрепить свойства генетически. Я получу новый сорт, ребята, практически. Грецкий орех, который большой прирост древесной массы имеет. Рисунок древесины сохранится, оттенок благородный сохранится, я считаю. Да? Да, и все. Что стук получу? Устойчивая лесная популяция. Приглашаю специалиста. Ой, тут записывающий аппарат стоит, громко будет. И все, считай, новый сорт получен. То есть, ребята, ничего сложного нет. Знаешь, вот минимальные основы, но именно основы надо знать, ребята. Не нужно особенно выкрутасы тонкости знать. Не нужно. Это не мое дело и не ваше дело. Вам нужно осваивать землю. Нужно ее освободить от налогов. Освободить от налогов можно, опять повторяю, краснокнижные веды и интродукция. Вот у вас есть опытные поля вашего учебного заведения? Вы за них налоги ведь не платите? Вот. То же самое. Пункт интродукции, если получите заключение от эксперта, вы можете сказать, что у вас научно-исследовательское учреждение или под раздел вашего фермерского хозяйства. И все. Это научно-исследовательская работа. Выведение новых сортов интродукции. Никуда железно вообще не обсуждается. Я даже спорить ни с кем не буду. А вот моя гордость. Клен сахарный. Видите, на других деревьях листочков и не видно, а у него пошло. Это то, что я посеял зимой. Помните, я вам фотографию поставил зимний сев? Вот видите, да, не густо, но для меня хорошо. Вообще ничего ведь нету. Это мне что-то супруга сфотографировала. А, вот, прислали ребята птерокарию. Тоже в красную книгу занесена. Дерево держит длительное подтопление, то есть около арыков, ручьев может расти. В красную книгу входят высокоценная мягкая древесина типа липы, даже лучше липы, и скорость роста лучше, чем у липы, и к семейству орехов относятся. Эти зернышки съедобные, поедаются большим количеством животных, то есть я создаю кормовую базу для животных, ребята, вы поймите, они нужны, и птички нужны. Лес без птичек — это не лес, это будущий покойник. Его махом вредители сожрут, я правильно говорю? Нужно подкормить, пока вредителей нет, чтобы они у меня жили постоянно. Вот и все. Птерокария. Птерокария. Вот высота, значит, вот годовалых саженцев, высота порядка 20-23 сантиметра. Это я, значит, посеял много, 2-3 года сеял разными способами барх тамурский, пробковое дерево, нифига нету. И думаю, последний раз заказываю семена из этого питомника, заказал. И просто так сделал бороздку и просто вот посеял, как укроп, понимаете? Вот так вот на 2 квадратных метрах зашло порядка 770 саженцев. Плотную вот так. Ладно, у меня земля плодородная, хорошо поливал. Осенью выкопал и под зимний сев сделал сельдерей, всякую вот такую зелень. Ну, закуску к шашлыку. И вот среди сельдерея весной начали они расти. То есть семена 2 года тоже лежат у бархата амурского. Нигде в книжках об этом не написано, ребята. То есть, да, саженцы у меня были высокие первого года, порядка 8 сантиметров. Значит, 2-й год нужно ждать. Да, некоторые саженцы высокие будут. Остановим атлетом, чтобы слишком длинными не были. Чтобы хорошая корневая система была. Вот.
А фундук в скорлупках садится?
Бундук, да.
Нет.
Фундук лещи. А фундук, да, сажаю в этой скорлупе. Это вот, видите, маленькие листочки этого самого бархата амурского. Они сейчас развернулись, красивыми стали. Вот видите, они как разворачиваются постепенно. Это уже 13 мая съемки. Вот 13 мая уже каштан забытый, неглекта, прирост уже 40 сантиметров, ребята. То есть каждый день растет по 2-2,5 сантиметра. В мае ничего листьев нет, только клен листья открыл, и он. Ни у яблони листьев нету, ни у груши яблони листьев нет, ни у чего. Смотрите, значит, он холод выдерживает, ребята. Вот что-то я у вас клёна каштана забытого не видел в Алма-Ате даже. Молодец, смотри, как красиво. И цвести начинает раньше, чем этот. Вот так вот. Вот уже зеленеть начали. А вот клён. Кроваво-красный. Видите только лишь, насколько вырос. Какие вот. А здесь вообще еще прироста никакого нету. Видите, какая махнушка еще. А вот каштан обыкновенный. То есть он третьим по очереди будет. То есть у меня сначала мед даст недели на две, наверное, забытый. Потом кроваво-красный. Ой, опять такое. Потом уже каштан обыкновенный, вот белый цветочек, как у вас. Вот уже я медовый конвейер получил, ребята. Вот я, у меня уже дольше цветет. Каштан. А каштан зубчатый, съедобный или американский, кушать можно, да. Вот. Вот зачем? У меня липа растет, и без этого сажать не надо. Вот это самое развивание, вот это почки еще какие у этого самого гинкобелоба. Вот древесина лещины древовидной, кора какая. Не кустарником, который растет. Вот эта высота уже выше моего роста. Вот листья... А вот эти листья чего это? Листья ореха. Вот такая фигня. Вот листья Леутерокока. Это вот лимонник китайский. Уже 13 мая такой. Вот. Я уже начал новые грядки делать вот такие. Видите, вертикально сделал с север на юг. Дорожку отсюда перенес сюда. Здесь рос птерокарий, я на отдельную грядку перенес. Прорежу не получилось у меня. То есть как бы школка. Вот здесь вот каштан кроваво-красный, вот этот вот мощный. Вот он, гинкобелоб растет. Вот начал цвести радиола, роза начала цвести. Вот здесь растут каштан зубчатый. Вот здесь у меня растет барбарис на зеленую изгородь, который я в Киру к себе увезу туда-сюда, чтобы колючки там были тоже. Вот пересадил орех черный, чтобы с севера на юг было. Вот птерокарию посадил, чтобы с севера на юг было. А потому что, вот вы увидите фотографию сейчас очень интересную.
Потому что солнце на востоке.
Вот смотрите. Вот смотрите. Вот грядка самая северная, с востока на запад идет. Вот грядка центральная. Высота за 2 метра. Высота 1,40 м. Вот эти грядки, тень на эту грядку бросают. В течение всего дня. И не развивается. А когда у вас грядки вот так расположены, оказалось, что все растения одинаково растут по высоте. Когда грядка идет с севера на юг, оно всегда освещает верхушечную почку всего ряда. И они вверх растут по беге, понимаете? Нету тени каждую секунду. С утра с востока этот ряд освещается верхушки. В обед эти все верхушки освещаются, а с юга еще освещаются эти боковинки. То есть равномерно получается. А сюда я посеял семена черного ореха. Вот то, что позавчера закончил сев. Вот видите, колеса нету, это груша растет. Я колесо приготовил. Вот, значит, хурма замерзла. И вот, а нет, это не хурма. Вот я клен сахарный посадил. Клен сахарный посадил. Это вот прошлогодний всход бархата амурского. И видите, клены начали сходить. То есть часть семян на второй год все-таки взошла клена. Хотя написано, что они теряют схожесть через 6-7 месяцев. А может быть, они схожесть сохранили, потому что я их в течение 6-7 месяцев зимой в землю воткнул, понимаете? И они не пересохли. Вот видите, в литературе тоже этого не написано. Вовремя кинь семена в землю, хоть через 2 года, но они взойдут у тебя. А я весной 2 года дважды сеял, ухаживал, поливал, жена буквы ЗЮ стояла, значит, пропало все это дело, да? И видите, сколько мучились. Оказалось, очень просто, нужно просто зимой посеять. Знаете, а зачем? У меня жены есть, пусть они работают.
А у вас есть фотография, где
вот доброволец. Ну, худая, больно малая. Вот мне инструменты подарили, уж больно методично все делаю. Я просто даже не смотрю, чтобы не нервничать. Объем работы даю и занимаюсь работой, чтобы ее не видеть. Как она все, как фашист все размеренно делает. Война войной, обед по расписанию идет. Вот есть такие-то. Но доброволец. Откуда силы берутся? Вой. Ну, чуть-чуть махнет, мала, пьяная в хлам. Вот бутылку дашь, Балтика 9, оно же крепкое. Все в ауте. Сразу ложится и спит. Очень удобно. Не мешает. Потому что тарахтеть начинает о всякой хрени, о всякой там экологических проблемах. И вот я это колесо положил. В ту сторону вот эту боковинку срезал. Вот перевернул, пока его не углубил. Вот она здесь посадила вот эту самую, видите, дырку сделанную. Посадила орех. Я потом фитоспорином полил, пока дырки не закрыты, чтобы попали туда вот эти вот споры, которые полезны, которые фитоспорин хорош тем, что он убивает споры, всевозможные дрянь всяких гнилостных бактерий. Корни не загниют, семена не загниют, понимаете? Вот он этим полезен. И потом эту землю закатал мини-культиватором. Вот здесь каштан этот самый кроваво-красный. Вот здесь вот самая лизея сфоловидная. Вот они, каштаны зубчатые, съедобные которые. Это уже с другой стороны сфотографировано. Вот, значит, грядки с ореха элантолистные. Здесь орех черный посеян тоже. Потому что вот я несколько направлен. Вот видите, орех черный и зародыш уже есть. Вылезает уже. Вот я специально сфотографировал, чтобы было видно. Это теперь продаются такие очень хорошие вещи. Не знаю, здесь продаются или нет. Это индивидуальные работы, кованые вещи, практически ручной работы, голландской сборки. Вот такая вещь. Палка. Палка. На нее одет совок. Такой кованый. Совок. Здесь такая фигня. И здесь они как ножницы как-то сделаны. И сюда можно наступать. То есть ты ее втыкаешь, потом рукоятку так вот разгибаешь, это вот сходится, и ты стаканчик земли вытаскиваешь оттуда. То есть у тебя не обрушающая кромка получается на глубину до 20 сантиметров. Орех туда пускаешь, ногой эту землю обратно запинываешь туда. Или выкопать очень удобно можно. Потом вот лопата-бульдог, она вот такая, вот ее длина 60 сантиметров, она тоже кованая. То есть я вот саженцы со всех сторон так обкапываю, на глубину до 6 сантиметров. Потом, как морковку, корневую систему с этой землей аккуратненько вытаскиваешь. То есть у меня стержневой корень не повреждается, понимаете? Вот такой инструмент появился. Каталог, это есть у вас все лопаты, все это весь, как они называются, какие у них артикулы туда-сюда, все это дело есть. Может быть, у вас в Алма-Ата есть или где-то. Ну, посмотрите сами, поищите. Сам надо знать, что искать. Сейчас я хочу закончить уж это чуть-чуть. Это вот гинка белоба, это уже 18 мая, ведь уже листочки побольше становятся. Здесь я посадил семена гинка белоба, которые прислали мне из Вероны, из Китая и из Америки. То есть я всегда стараюсь получать из разных мест. Тогда у меня генетическое богатство будет, большое разнообразие. Я легче получу устойчивые виды. Я легче поймаю уродов, которые у меня красавцами будут. В моем жестком климате для них, понимаете? Вот. Это вот начал цвести... Хиномелис, да. Он, знаете, я что интересно видел? Я специально вырастил из груши дички, из груши, стволики. Вот такой высоты, вот сейчас будет июньские дни, когда прививки удобно делать. Срезаешь хиномелис, а цветение у хиномелиса закончится. Веточку возьмем какую-то, которая не цвела, и прививаешь на этот стволик. И вот такой высоты стволик получится. И вот такой хиномелис, он шапкой растет. Очень красиво будет, надеюсь. Ветки под тяжестью плодов осенью будут свисать. Очень красиво будет. Я в Америке это видел. Очень понравилось. Вот поэтому выращивал. А на грушу он прекрасно прививается.
Это вы в июне?
Да, вот неделя до 22 июня, неделя после 22. Ну, солнцестояние, да, летнее? Вот в это время летний период покоя есть у растений. И в это время возможны прививки и черенкования.
Как лимон
кислый. Айва японский называют. Там витамина С больше килограмме этой айвы, больше, чем в килограмме смородины и лимона. А сам он низкорослый, да. И потом, понимаете, вот я почему не люблю смородину и крыжовник. Это дерево, которое привлекает со всего участка себе всяких вредителей. И они в нем зимой зимуют. Смородина и крыжовник. Не знаю, у меня черемухи нет, поэтому я не заморачиваюсь. Я поэтому смородину выбросил, крыжовник выбросил, и у меня без этого витамина С море, как гуталина, как кот Матроскин говорил. А вот, значит, поздно пришли семена, вот сегодня супруг звонил, семена тебе опять пришли. Я получил поздно семена сахарного клёна. Это, видите, 19 мая. Что делать, мама? Я решил рискнуть. Залил перекисью водорода. Они разбухли, кожурки отлетели, семена напитались. Вот масса увеличилась на 77%. Это точная цифра, я посчитал. Скорлупка отлетела, потому что семена разбухли. И там четко и корешок виден, и стволик виден, и листочек виден. Ну, если мелкоскоп рассматриваешь. И они как-то позеленели у меня, покраснели. То есть какое-то движение началось. Я его на столе оставил. Солнышко было ровно на сутки. Вот. Я считаю, что... Перекиси также оставил, да. Нет, 3% раствор. Это даже как ракетное топливо было, я думаю, заведет семена. Иначе они пропадут, если уже не пропали. Потому что 6 месяцев период сохранения схожести, ребята. Вот такой опыт сделал. Вот, видите, одетые банки, видите, сережки появились уже. У этой самой ореха, видите, сережки? То есть мужские цветы. И вот мелкие-мелкие появляются вот будущие орешки, которые будут цветочками, так должны опылиться. Вот тут я где-то, по-моему, ради сережек что-то сфотографировал. Вот они, сережки висят, видите? Вот. Вот почему бутылки одел. Вот, значит, тупо делаются вот так все вещи. Вот здесь получилось на 1 метр погонные где-то 100, порядка 100 семян. Средняя схожесть у меня получилась где-то порядка 7% у клёна сахарного в нашей зоне. Вот поэтому на 1 квадратный метр я посеял порядка здесь 100 семян. Вот так вот, видите, плотненько. А вот уже сам, вот я сам, здесь посеял с плотностью 200 семян на 1 квадратный метр. То есть из 200 семян 7% это одна, какая часть, одна шестая, нет, одна двенадцатая часть примерно. То есть у меня на одном метре должно быть 10 саженцев, 24 саженца. То есть расстояние между ними будет порядка 3-4 сантиметра, меня это вполне устраивает. Среднестатистический данный, я уже знаю себя, для саженцев это нормально будет. То есть зато я экономлю площадь своего питомничка. Mm-hmm. Эту уплотненную посадочку делаю. Mm-hmm. Откуда им взяться? А жены на что? Да, нет, это не на этом совке есть деление. Я глубину делаю на нужную глубину, 3-4 сантиметра. Я вижу, какая глубина ровика у меня. Чтобы не посадить глубже, чем нужно, и не посадить слишком высоко, чтобы пересыхало все это дело, понимаете? Вот. Я знаю, сколько у меня семян, я знаю, сколько метров у меня грядок, знаю, сколько рядков. Я общую массу разделил на количество грядок. Грядки, рядки длинные, еще пополам поделил. И каждую порцию, вот на это, на 1,80 м, вот примерно такая порция была семян. Чтобы более-менее равномерно высадить. А то получится в одном месте густо, в другом месте пусто. И вот так вот сею. Видите, сантиметры отмечены и дюймы отмечены. И вот так вот сею. Видите, как плотненько. Но вот в среднем должно получиться через каждые 4 сантиметра семечко. Вот. Значит, выкопал семена, перекопал грядку с грецким орехом. Там, где взошло, пересадил на северную грядку, которая с севера на юг, аккуратненько. Они все пошли. Вот видите, сколько расколовшихся и сколько вот набухших, видите, полурасколовшихся. Вот если на второй год скорлупка не открылась, это мертвый орех. Вы его не сеете, оно только место занимает. Вот я... все это дело расколол, оставил только лишь такие. Вот видите, сколько всего осталось. Вот сколько мусора получилось. Гнилые, не открывшиеся на второй год к весне орехи, пустые, они только место, они займут 40%, то есть пол грядки займут по факту. А половинка ореха, да, вот у него есть этот самый росток, и он сходит. И вот я посеял, да, из одного можно... Если они раскололись сами и разделились на две части сами, не вы сами разорвали, а это естественным путем произошел. Вот они, если вместе находятся, из двух зародышей один погибает, а один остается. А если вы выкапываете, они сами раскололись, я еще ложу их в эпинвекстер, они сами раскалываются и разделяются сами. И два отдельных получается. Вот если вы один орех оставите, один зародыш подавляет второй. Может быть, я что-то неправильно говорю, но это проверено. Из одного ореха я два саженца получаю. Вот говорят, Гусман, этого нигде не написано. Пожалуйста, вот вам диссертация. Как увеличить количество саженцев? Вот этой поливалкой. И все, раз в неделю. А? Обычно вы поливалки все увидите еще. Вы все поливалочки увидите. Она качается просто второй раз капля, струя воды попадает на это место, капля, когда первая капля уже впиталась больше глубины 1 сантиметра. То есть, когда вторая капля попадает, когда предыдущая капля еще не впиталась, микрозаиливание происходит. И потом корки покрываются при высыхании. А когда вот редкий дождь идет, корки никогда не бывает. То есть потом мне не нужно жену букву ЗЮ ставить, чтобы она рыхлила междурядье. Так удобнее.
Кому?
Жене и мне. И волонтер с тобой тащить не надо. А вот как я все записываю, ребята.
Да вы всего сколько суток часов? 24 или 28?
Нормально. 20 апреля я пришел и посчитал, сколько на какой грядке чего у меня есть. На второй год. По верхним почкам уже видно, сдох за зиму или не сдох. В конце апреля уже у меня. Я уже знаю процент схожести. На первый год схожести. На второй год процент опада уже знаю. После первого года. То есть я знаю, сколько в конечном итоге, потом, после испытания, если мне это все подошло, сколько в конечном итоге за один раз купить семян, чтобы у меня на 5-6 году было все-таки порядка 120 саженцев живущих, чтобы сказать, что устойчива лесная популяция. Вот так все пересчитываю. Это, конечно, не я делаю, а делают женщины. Они лучше считают и деньги, и саженцы, ребят. Проверено. 3 мая дали воду, полил все пересаженные. 4 мая, 7 мая, 8 мая, 9 мая досадили всю птерокарию. Получилось где-то под сотню. Лена посчитала семена птерокария. Помните семена птерокария? 5 штук, 0,4 грамма. Всего 641 штука семян в кучке. Это примерно можно было определить. То есть я уже когда взойдут, когда всходы посчитаю, я буду знать процент схожести, понимаете? Вот, поэтому так нужно. Тыры-пыры, тыры-пыры. Вот. 22 мая, в день отлета. На грядку 4 посеял проклюнувшиеся и развалившиеся, но живые орех черные. 4 секции. Первая восточная, столько штук, столько штук, столько штук. Фотографировал и орехи до сева. Вот то, что половинки, то, что вы видели. Вот так каждый год, каждый день записывают то, что питомнички сделал, и то, что в саду делал. Мне говорит, Гусман, ты как фашист, малай, а? Значит, вот когда сею, пока все не посею. Сейчас еще осталось посеять мне. Боярку прислали. Сейчас нужно разобраться, какие семена пришли. Успею их. Но у меня несколько грядок есть. Про запас всегда. Посреди лета, блин, присылают семена. По дружбе. Блин, такой напряг получается. Что-то нужно придумать. Что-то нужно срочно узнать. Ну, короче, работы полно. А летом, вот, а уже летом, раз в неделю приезжаю, все как следует поливаю. Как только сорняк лишний появляется, говорю супруге, едем в субботу кушать шашлыки. Она знает, что она едет полоть. А я каким-то работам, что-то приколотить, что-то покрасить. Красить я не вставляю, у женщин слабые легкие. Она мне к тому же кашляет немножечко. Уж краска, я дышу, малая. У меня легкие сильные. Их только лишь радиация обожгла, понимаете? Ну, нельзя женщину заставлять работать вот непосильную работу, я считаю. У мужика мужская работа, у бабы бабская работа. Вот. А уж осенью пересадки идут туда-сюда, фалентеган, выкопка, пересадка на постоянное место жительства. И осенний сеп идет.
Так, а летом вы сколько раз бываете? Раз в неделю, да?
Нет, в среднем два раза в неделю, если считать вот прополку туда-сюда.
А
14 дней в неделю, в год на основном участке бывает. То есть, ребята, где-то в году работаю месяца три, если считать количество рабочих дней, 90 дней. Семинары занимают, поездки, где-то каждый семинар это обходится в среднем 5 дней. Где-то сейчас получается каждый месяц по семинару, вот 5 на 12 умножьте. Вот считайте, уже два месяца семинары у меня занимают. Конференции время много занимают. Наверное, тоже дней 50 в году занимают конференции. Но я должен науку учить, должен преподавателей учить и должен юристов учить. И студентов. Вот сейчас кафедра лесотехнической академии, лесоводства, говорят, что они будут открывать дисциплину частное лесоведение. За 3 года я их додолбил. Все?
Да.
О, я уже чувствую, голос начал хрипеть. Но я норму выполнил сегодняшнюю.